Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение нашей темы, которую мы уже в трех частях рассматривали, восстановление Иакова в Израиле. Но прежде чем продолжить эту тему, я прочитаю текст из пророка Иезекииль, глава 37, с 21 по 28 стих, то есть до конца главы. Этот текст особенно освещает нашу тему восстановления Иакова в Израиле. Читаю этот текст. «То скажи им, — говорит Господь пророку, — так говорит Господь Бог, — вот я возьму сынов Израилевых из среды народов». Это сейчас происходит и заканчивается, согласно Матфея 24, собирание израильского народа на свою родину в Израиль. «Из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отсюду, и приведу их в землю их, которую он им обетовал. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, Израилем и Иудою, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их». Об этом очищении читаем в Захарии, где он этот остаток как золото будет очищать в расколотой земле Елеонской, «и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Вот это в диалоге Господа с Иаковом мы читали. «А раб мой Давид», внимательно слушаем, «а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову». То есть сначала обетовал эту землю Господь Аврааму, затем Исааку, а затем мы в нашем тексте читали, что он Иакову эту землю дает, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, то есть Господь Иисус в духе будет в тысячелетнем царстве жить среди своего народа, он голова, а мы — церковь, его тело, духовный Христос, будет, сказано, навеки. Тысячелетнее царство рассматривается как навеки, хотя это продлится всего 1000 лет. «И будет у них жилище мое, и буду их Богом снова, а они будут моим народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля». Освящающий, то есть отделивший для себя, когда святилище мое будет среди них вовеки. Народы узнают. Это, опять же, поясняю, что одно колено Иудина будет чистым, а остальные 11 колен будут смешаны с язычниками, и они рассматриваются как народы в тысячелетнем царстве. Теперь продолжим рассмотрение нашей темы. Мы в прошлый раз пришли к тому, чтобы рассмотреть прообраз Рахили. Рахиль прообразно указывает на закон, а Лия — на благодать. Многие дети Божьи толкуют совершенно наоборот. А я вам сейчас покажу на примере высказывания Слова Божьего, что Рахиль является прообразом на закон, а Лия — на благодать. В чем проявляются эти признаки? Рассмотрим их основные признаки. Первый признак. Рахиль родила Иакову всего лишь 2 сыновей, говоря языком символики, принесла мало плоду. В Бытие 29:31 читаем по этому поводу. Рахиль была бесплодна. О чем это говорит? Бесплодность Рахили указывает на то, что закон не мог дать того духовного плода, какой Иисус получает по благодати. Об этой черте закона читаем во 2 Коринфянах, глава 3, стих 6, и в Евреях, глава 7, стих 19, следующий читаем. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы закона, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. А о плодовитости Духа, который животворит, читаем в Галатах 5:22. Плод Духа отмечен или характерен 9 отличительными чертами. 9 означает по символике плод, это духовный. Даже женщина носит ребенка под сердцем 9 месяцев, это плотской. В Галатах 5:22 плоть Духа, а это плоти. То, что ребенок 9 месяцев женщина носит под сердцем своим. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но все знают это место в Писании. А согласно Галатам 3:10 видим, кто во время благодати пытается стать под защиту закона, будет отличаться не только бесплодием, но становится под проклятие. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, то есть под проклятием. Обратимся еще к Евангелию от Луки, глава 13, стихи 6 и 7, где читаем о смоковнице, которая является прообразом израильского государства или Божьего народа в целом, который находился под законом. Эта смоковница отличалась своим бесплодием. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Второй признак. Рахиль родила Иосифа, который является прообразом Иисуса. По этому вопросу Писание сообщает нам в Галатах 4, стих 4 следующее. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Иисус является автором закона, родился во время закона и исполнил закон, а Иосиф является прекрасным прообразом Иисуса Христа. Третий признак. Православие получило в своем развитии три главных направления – еврейское, греческое и славянское. А родным братом православия является католицизм. Все эти религии получили в мире большое распространение, потому что плоть человека любит блеск, обряды и ритуалы, любит прославить себя. Все это процветает у православия и у католицизма и зиждется на основе закона. Представители этих религий пытаются исполнять закон. Эту внешнюю красоту закона олицетворяет внешняя красота Рахили. О ней мы читаем в Бытие 29:17. Рахиль была красива станом и красиво лицем. А теперь вернемся к тому месту, где, не доходя до Вифлеема, умерла и погребена Рахиль. Не доходя до Вифлеема, Рахиль имела возможность пройти часть пути в направлении Вифлеема, в дом хлеба. Это говорит о том, что в тысячелетнем царстве будут элементы закона, хотя закона Моисея как такового не будет, но элементы закона будут. Читаю из Откровения 2, стих 27, и Откровения 12, стих 5. «И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся». Это о тысячелетнем царстве. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Первый случай касается детей Божьих, которые будут в тысячелетнем царстве с Иисусом управлять его народом. Второй случай касается самого Иисуса. Раньше мы отметили, что остатку Израиля простится наследственный грех, но закваску греха из плоти извлечь невозможно, поэтому жители тысячелетнего царства будут грешить при определенных обстоятельствах. Но чтобы грех не распространялся, как при всех предыдущих домостроительствах, как и сегодня во время благодати, согрешившему следует в тысячелетнем царстве до захода солнца раскаяться в согрешении. Если человек не воспользуется вовремя этой возможностью, то погибнет. Это и есть элементы закона. То, что в Евреях 2.27 и 12.5 мы прочитали. Во время благодати мы этого не наблюдаем. Значит, Рахиль вошла в дом Божий, но до дома хлеба, до конечной цели, не дошла. Это говорит о том, что закона, как такового, в тысячелетнем царстве не будет, но будут элементы закона. Четвертый признак. Яков любил Рахиль больше, нежели Лию. Бытие 29.30. Выше мы отметили, что, открывшись Моисею под именем Иеговы, Господь показал, что Он хочет ввести свой народ в обетованную землю Ханаана по благодати, не в образах Ветхого Завета, а в словах мы имеем во 2 Тимофея глава 1 стих 9 неопровержимое сообщение Святого Духа об этом обетовании Господа по отношению своего творения вообще, которое Он принял в своем сердце, вот это решение, до основания мира, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Но на Синае народ добровольно стал под закон. Заметим себе это. Добровольно. Почему? В Исходе глава 19 стих 8. «Сам стал под закон. При пришествии Иисуса на землю он хотел опять по благодати ввести свой народ и в тысячелетнее царство, но Израиль снова отверг предложение своего мессии. Даже некоторые слои еврейского общества, уверовавшие в Иисуса, не могли избавиться от уз закона, это в Деяниях мы читаем, чтобы полностью наслаждаться свободой благодати. Поэтому предлагали навязать закон и уверовавшим язычникам. Плоть привыкла совершать какие-то дела, поэтому евреи, вобравшие в себя с материнским молоком закон Моисея, считали Божью милость слишком простой, незаметной, недостаточной для спасения. В Деяниях 15 стих 5 читаю. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея». Так, переходим к рассмотрению образа Лии. Лия является прообразом благодати. Первый признак. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. Поэтому она родила Иакову 6 сыновей и дочь. В противоположность закону, благодать отличается плодовитостью. Этого никто не может отрицать. Эту черту мы видим в Лии. Можно даже не обсуждать. Второй признак: в русском переводе Библии о Лии сказано, что Лия была слаба глазами, Бытие 29.17. Это не соответствует действительности. Возможно, имеется в виду выражение ее глаз, но самое главное, что ее взгляд не был резким, а нежным и кротким. 16 раз встречается в Библии слово, которым характеризуется в оригинале ее глаза, и во всех случаях оно выражает нежность и кротость. Эту сторону мы с женой подробно разобрали в еврейской Библии. Именно эта особенность глаз Лии определяет ее характер, как и глаза Давида. Глаза Давида прообразены Иисусом. Следовательно, она отличалась не внешней красотой, как Рахиль, а нежностью и кротостью. Сопутствующей чертой кротости является любовь. Эти черты мы находим среди плода Духа в Галатах 5.22, что свойственно только благодати. У Иакова и мысли не было, чтобы получить Лию в жену, а Лаван поступил по отношению к Иакову крайне несправедливо, и вместо Рахили, за которую он отработал у Лавана 7 лет, подсунул ему Лию. Но это было совершено по воле Господа. Все это допускает только Господь, так как Он хотел по благодати ввести свой народ в Ханаан уже через Моисея, а закон пришел после. По сравнению с законом, благодать незаметна, скромна, кратка. Именно этим отличается Лия. Божий народ предпочел благодать и закон, хотя и нарушал его постоянно. Сравним. Иаков любил Рахиль больше, нежели Лию. Видите, предпочитал. Третий признак. В противоположность Рахили, Лия прошла с Иаковом до конечной цели в Божий дом, а затем и в дом хлебный, в Вифлеем, Бет-Эль, Божий дом. Это говорит о том, что Господь введет свой народ в тысячелетнее царство по благодати на основе завета, который Он заключил уже с Ним на Голгофе. Об этом завете мы читаем в Иеремии 31, стихи 31 по 33, и в послании евреям, глава 8, с 9 по 12 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Вот из Езекииля мы это сейчас прочитали в главе 37. «Новый завет заключит. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь евреям. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. Это мы в Езекииле 37 прочитали. Дважды там это отмечается, подчеркивается. Особенно последнее выражение говорит о том, что это пророчество относится к 70-й седьмине и тысячелетнему царству. Далее в Римлянах, глава 11, стихи 26 и 27, читаем о помиловании Божьего народа на основании благодати следующей. Итак, весь Израиль, не весь еврейский народ, а остаток имеется в виду под выражением, итак, весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их, откроет глаза, и, согласно Захарии, снимет все грехи». Этот грех снял с Иакова Иисус Своей жертвой на Голгофе. Иисус взял на Себя на Голгофе грех всего мира, следовательно, и Своего народа Израиля. Иисус совершил для Него искупление, но поскольку Божий народ отверг Иисуса, то что и завет не может пока вступить в силу. А чтобы они этого не поняли, Господь возложил на них покрывало, то есть Господь пренебрег их, Римлянам 8, стих 9b, пренебрег за то, что они его отвергли. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. 2 Коринфянам, глава 3, 14-15. Если покрывало лежит на сердце, то читающий не может увидеть истину глазами. В 70-ю седмину Господь снимет с сердец своего народа это покрывало. Тогда Израилю сразу откроются и глаза, и сердце. Они познают, что Иисус умер за них на Голгофе, пострадал за их грехи, пролил за них свою кровь и заключил с ними завет. Но 2000 лет времени благодати они не пользовались этой привилегией. Поэтому о израильском царе Иосии, смотри, пасхи Иезекии и Иосии, в прошлый раз мы разбирали, который является прообразом остатков в тысячелетнем царстве, читаем во втором Паралипоменон 34-31, и стал царь на месте своем и заключил завет пред лицем Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, о которых они услышат от двух свидетелей. Божий народ, до глубины души тронутый верностью Господа, на протяжении тысячелетий заключит с ним этот завет. Поэтому Лия, прообраз благодати, приходит с Иаковом в обетованной земле к конечной цели, чтобы подтвердить, что Иаков действительно стал в тысячелетнем царстве Израилем. Святой Дух трижды называет его в стихах 21-22 этим именем. Внимательно будем теперь. Еще раз скажу, чтобы подтвердить, что Иаков действительно стал в тысячелетнем царстве Израилем, Святой Дух трижды в нашем тексте Бытие 35, называет его в стихах 21-22 этим именем. «И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадар». Далее. «Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и приспал с Валою, наложницей отца своего. И услышал Израиль, сынов же у Иакова было 12». Так вот, в двух стихах три раза. Трижды Святой Дух подтверждает тот факт, что Иаков стал Израилем. Народ, который практически 4000 лет был без Бога, изменил свой курс на 180 градусов и стал борцом за Бога. Какая это радость, какая это победа Иисуса Христа, не наша, Иисуса Христа, и не Израиля, а Иисуса Христа. Вечная Ему слава и благодарение. Однако и здесь находится, приходится сказать «но». Мы снова слышим имя Иаков. Это только пророчество было, что это будет так. А дальше идет снова Иаков, потому что к концу тысячелетнего царства у Божьего народа снова появятся симптомы неверности своему Господу. Рувим совершает тяжкий грех в Божьем доме. На глазах у Господа он приспал с Валою, наложницу отца своего. На это падение в грехах в Божьем доме указывает и согрешение царя Иосии, что мы разбирали в Пасхе Иосии. А в конечном счете это грехопадение указывает на восстание народов в конце тысячелетнего царства, когда Господь отпустит на время сатану. Он ведет в искушение огромное количество жителей тысячелетнего царства, которые под водительством сатаны еще раз попытаются свергнуть Господа с трона. В блуде Рувима мы снова видим духовный блуд, открытое следование евреев за Богом, богов сатаной, за идолами. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Многие пойдут против Господа. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, то есть Иерусалим. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, теперь окончательно, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20 стихи 7 по 10. Из всей истории Божьего народа вытекает однозначный вывод. Человек в плоти не пригоден для верного служения Господу из-за вошедшей в него закваски грехопадения в райском саду, который Бог насадил в Эдеме. Бытие 2.8. Поэтому читаем о плоти и крови в 1 Коринфянам 15, стих 50. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». О том же самом говорит Святой Дух уже в Ветхом Завете в Исходе 17.14. По поводу сражения Амалека с Израилем Господь говорит Моисею: «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной, а Амалек является прообразом нашей плоти. Тогда ты, дорогой слушатель, спросишь, для чего же Господь Иисус принял на себя всю тяжесть создания, формирования и воспитания своего народа Израиля в течение 4000 лет, если из этого труда и заботы все равно не получится желанного результата. Именно это Господь хочет показать детям Божьим, поэтому Он создает на Голгофе через собственную жертву совершенно новую духовную тварь, которая, согласно 1 Иоанна 3.9, грешить не может. В какие бы ситуации она ни попала, в этом заключается триумф и мудрость нашего дорогого, любящего, милостивого Господа Иисуса. Именно в этом заключается триумф нашего Господа Иисуса. Но те оставшиеся, которые не пойдут с сатаной в тысячелетнем царстве против Господа, об этом особая статья. Нам на это здесь слишком узкие рамки, поэтому, возможно, когда-нибудь это рассмотрим. На этом заканчиваем рассмотрение этой темы восстановления Иакова в Израиле.